Хорошо, начнем лекцию. Сначала расскажу об одном вопросе, а именно об убийстве живых существ. Этот вопрос сравнительно чувствительный. Во всех методах совершенствования по праведному закону абсолютно запрещено убивать живых существ. То, как поступают обычные люди, нас не касается. Невозможно, чтобы все начали совершенствоваться по фулунгун. Мы рассказываем о том, как должен поступать совершенствующийся. Почему в истории многочисленные школы совершенствования очень серьезно относились к вопросу убийства живых существ и запрещали убийство? Это потому, что в религии говорится, что убийство живых существ может создать карму. Убийство живых существ может создать себе очень большую злую карму, что сделает невозможным дальнейшее совершенствование. На самом деле мы говорим, что люди дошли до нынешнего этапа, накопив очень большую карму, и находятся в очень опасном положении. Но я вижу, что у людей еще есть природа Будды, поэтому в самом конце еще раз передаю закон. Когда я только начинал это делать, мне говорили, люди уже дошли до такой степени, а ты еще передаешь этот закон. Они имели в виду, что нравственность людей сейчас уже очень сильно испорчена, и карма очень большая. В прошлом, в изначальном буддизме, под убийством живых существ в основном подразумевали убийство людей. Это считалось самым серьезным. Говорили, что тот, кто убил человека, уже больше не может совершенствоваться. В процессе своего развития буддизм постепенно начал серьезно относиться к убийству крупных животных. Затем, когда появился Махаяна буддизм, который развился до сегодняшних дней, стали также серьезно относиться к вопросу убийства мелких живых существ. В конце концов, в процессе развития некоторые монахи стали впадать в крайность. Например, когда они идут по дороге, то боятся раздавить муравьев, боятся раздавить насекомых. Поэтому они ходят прыжками. Сначала смотрят, нет ли кого-нибудь под ногами, и только потом делают шаг. Я говорю, что так жить очень утомительно. Совершенствование, нам надо самосовершенствоваться прямо и благородно. Мы не убиваем умышленно ни одной живой души, но у человека должна быть жизненная среда и условия жизни. Если неумышленно или насекомые были раздавлены на дороге, я думаю, что это... Ведь в животном мире также существует вопрос экологического баланса. Возможно, их жизнь подошла к концу, и они должны умереть. Возможно, это так. Ведь я говорил, что мы умышленно не убиваем никаких живых существ. Но у нас должен быть способ существования, жизненная среда и жизненные условия. Нельзя быть слишком скрупулезным, в пустяках впадать в другую крайность, что также является пристрастием. Разве это не пристрастие? Я даже скажу, что это очень сильное пристрастие. Если следовать их логике, когда ты опустил ногу, то не раздавил насекомых, не раздавил муравьев. Но как много еще более мелких насекомых и микроорганизмов ты раздавил? Раздавил несчетное количество. Разве это не убийство живых существ? То есть нам не надо так относиться к этому вопросу. Мы должны совершенствоваться открыто и свободно, совершенствоваться прямо и благородно, обращая внимание на главное и основное, повышая себя и не впадая ни в какие крайности. Почему же вопрос убийства живых существ считается таким серьезным? В религии есть свое объяснение. Мы расскажем об этом, исходя из увиденной в настоящее время ситуации. Серьезность вопроса убийства живых существ имеет два аспекта. Во-первых, мы обнаружили, что когда человек рождается, в каждом из многих пространств рождается по одному его подобию, который имеет одинаковую с ним внешность и такое же имя. Дела, которые они делают в жизни, тоже практически такие же, какие делаешь и ты. Но в мелочах есть различия. В основном почти такие же. В определенных областях пространств Вселенной рождаются по одному «ты». Я говорил, что человек является очень сложным существом. Все они с тобой взаимосвязаны. Это похоже на схематичное изображение молекул, которое принято в научно-технических кругах. Один шарик соединен с другим шариком, и еще с другим, и так далее. Вот такие отношения. Ты являешься центром, однако при этом они являются независимыми живыми существами. Но все они — это ты. В некотором смысле можно сказать, что это твое целостное тело. Здесь возникает один вопрос. Если один из этих «ты» или же одно из этих живых существ не прошло полностью свой жизненный путь, и вдруг в середине пути умерло, было убито или же умерло по другим причинам, тогда может возникнуть очень опасная ситуация. Этой умершей жизни некуда идти. Почему некуда? Потому что у нее есть целостное тело, и она должна ждать, пока все ее подобия не пройдут полностью свой жизненный путь. И только потом они все вместе будут искать свое пристанище. Поэтому, если кто-то один из них умер, то ему некуда идти, и он должен ждать. Это ожидание очень горестное. Раньше люди или монахи говорили об избавлении душ умерших от мучений. На самом деле, это избавление касается именно спасения таких людей. Одинокая, неприкаянная душа, которой некуда идти. Вот так говорят в религии. Мы видим, что она действительно пребывает в очень горестном положении. Находясь в такой ситуации, она будет очень сильно ненавидеть человека, который погубил ее. За все время жизни в таком состоянии она будет постоянно ненавидеть его. При этом в ее голове будет образовываться карма. В воздухе непрерывно формируются сгустки кармы, которые накладываются на тело того, кто убил эту жизнь. Таким образом, карма убийцы непрерывно увеличивается. К тому же убийство само по себе создает очень большую карму. Убитая жизнь доходит до очень горестного положения, которое длится довольно долгое время. Это одна сторона, подчеркивающая серьезность данного вопроса. Это реально существующее положение, которое мы увидели. Есть еще один аспект. Всю жизнь человека можно увидеть, когда он должен родиться и когда пройдет свой жизненный путь. Я говорил, что как только человек родился, вся его жизнь уже существует. Но разве существование всей его жизни возникло естественным образом, или все же ее кто-то запланировал? Так или иначе, все это существует не случайно. Например, если действительно кто-то запланировал всю его жизнь, тогда запланирована была не только одна его жизнь. Люди приходят в общество, выполняют различную работу. Как должен быть пройден весь жизненный путь? Какие общественные связи должны возникнуть между людьми? Все это равномерно расставлено. Если одно живое существо было убито, то это нарушило общественный порядок, запланированный высшими живыми существами. Ведь человек налаживает различные связи на работе. Продукция, которая производится им, пойдет на пользу другим. Так или иначе, формируются разносторонние социальные связи, которые нарушаются. Тогда, если человек убил другого, высшее живое существо его не простит. Подумайте, сможет ли в таком случае тот человек еще совершенствоваться? Вот насколько это серьезно. Раньше в маленьких мирских дао, в которых учителя находились на низких уровнях, говорили, что если кто-то убил человека, то и его учителю не сдобровать. Именно такой принцип. Поэтому вопрос убийства живых существ, как мы видим, действительно очень серьезный. Тут еще затрагивается вопрос милосердия. Особенно большое внимание на милосердие обращают при совершенствовании в системе Будды. Если нет милосердия, то нельзя обширно спасать живых существ. Тогда получается, что убийство является актом немилосердия. Разве это также не затрагивает вопрос милосердия? У любого дела есть причинно-следственная связь, как бы ты об этом ни думал. Возможно, ты раньше задолжал другому, и он пришел нанести тебе вред. Может быть такая ситуация. Конечно, если человек постоянно совершает плохие дела, совершает зло, то он теряет контроль над собой, утратил контроль и поэтому может так поступать. Тогда он создает карму. Это ситуация, которую мы увидели. Поэтому мы рассказываем вам об этом вопросе, который является очень серьезным. К тому же мы обнаружили, что множество живых существ являются такими же, как и человеческие жизни. В буддизме говорят о шести кругах перерождений. Если это правда, тогда духи животных ничем не отличаются от юаньшень человека. Конечно, эти дела... Если будет время, я приведу вам примеры того, что обнаружила современная наука. То есть мы очень серьезно говорим вам об этом вопросе. Если ты хочешь совершенствоваться, если хочешь заниматься совершенствованием по Фалун Дафа, ты больше не должен убивать живых существ. Конечно, этот район находится на юге. Особенно летом, если не кушать свежее, то продукт очень быстро начинает портиться и испускать тухлый запах. Так или иначе, мы проповедуем закон самосовершенствующимся, а не рассказываем обычным людям, как им лучше жить. Что касается того, как поступать, я думаю, вы сами это решайте и сами думайте, как лучше сделать. Говоря о вопросе убийства живых существ, я только что говорил, что мы не должны быть чрезмерно усердными в мелочах и ходить, боясь раздавить муравьев. Если так относиться, то скажу, что еда и все предметы имеют жизнь. Тогда завяжем горло и не будем есть и пить. Как же тогда совершенствоваться? Так поступать нельзя. Возможно, у некоторых возникнет такой вопрос. Как быть с мухами и комарами, особенно с комарами, которых много на юге? Они круглый год постоянно кусаются. Мухи очень грязные, ты практикующий и не боишься заболеть. А как же быть с детьми? Мухи могут занести микробов. Я скажу, что тут все просто. Их можно выгнать. Напугать мух легко, но вот комаров выгнать непросто. Они прячутся в темных местах и сидят там не шевелясь и не боясь твоих взмахов. А вечером они появляются и начинают кусать тебя. Я думаю, что можно отнестись к этой проблеме следующим образом. Я говорил, что у человека должна быть жизненная среда, жизненное пространство и форма жизни. Если комары кусают людей и их убили, то и ладно. Убили, так и убили. Ты практикующий, поэтому не боишься, но у твоих детей, возможно, иммунитет не очень сильный. Они могут заболеть вирусной болезнью. Такое может произойти. Поэтому если убили, так и убили. Но мы не можем беспричинно, умышленно наносить вред. Тут имеется в виду только эти вещи. В других ситуациях, например, если кто-то разозлил меня, и я его убил, так не годится. Приведу вам пример. Когда 2500 лет назад в Древней Индии Шакьямуни передавал закон, произошел один случай. Однажды он решил помыться, ведь они жили в лесу, и условия там были очень плохие. Он велел своему младшему ученику приготовить ванну. Я думаю, что ванны тогда были не такие, как сейчас, возможно, каменные и неровные. Его ученик пошел очищать для него ванну и обнаружил, что в ней ползают многочисленные насекомые. Ведь это каменная ванна. Если там полно насекомых, их нелегко оттуда извлечь. Младший ученик посмотрел, что если удалить оттуда насекомых, то так можно их убить. Поэтому он ходил вокруг и не знал, что делать, ведь это убийство живых существ. Тогда он вернулся и сказал Шакьямуни: «Почтеннейший учитель, в ванне полно насекомых». Этим он хотел сказать, что если начнет чистить, насекомые могут погибнуть. чтобы ему не даже не посмотрел на него и сказал: «Пойди и очисти ванну». То есть снова повторил свои слова. Получив распоряжение Шакьямуни, ученик пошел, сделал там круг и снова вернулся. Он подумал, что Шакьямуни не понял значения его слов. Он сказал: «Уважаемый учитель, в ванне ползает много насекомых. Если я начну чистить ванну, то убью их». Шакьямуни увидел, что он не может уразуметь, и сказал: «Я тебе велел очистить ванну». Ученик внезапно все понял, очистил ванну, и Шакьямуни помылся. Нельзя не ходить, потому что на земле есть насекомые. Не мыться, потому что в ванне есть насекомые. Перевязывать горло и ничего не есть, потому что овощи и зерновые являются живыми существами. Так не годится, ведь люди именно так и живут. Убийство живых существ, о которых мы говорим, раньше очень серьезно относились к крупным жизням, к мелким жизням тоже относились серьезно. Мы должны максимально стараться не убивать живых существ, стараться не совершать таких дел. Но при этом мы должны сохранять нашу жизненную среду, и в этом нет ошибки. Говоря об этом, попутно еще скажу. Есть некоторые фальшивые цигун, ложные цигун, которые тоже говорят о вопросе убийства живых существ. Но что они говорят? Они говорят, что 1 и 15 числа можно убивать живых существ. Можно убивать живых существ 1 и 15 числа. Есть еще такие, кто говорит, что можно убивать двуногих. Разве двуногие не являются живыми существами? Убийство людей 1 и 15 числа, разве это не совершение греха? Определить настоящие или фальшивые мастера цигун можно потому, что они говорят. Можно сразу узнать, еретические они или праведные. Касаясь вопроса убийства живых существ, поговорим о питании мясом. Считается ли питание мясом убийством живых существ? Не считается, ведь это не ты убил. Какое же это убийство? Это всего лишь пристрастие к мясу. Говоря о питании мясом, сначала поговорим о пристрастиях. Мясо очень вкусно пахнет, и когда его ешь, то можно пристраститься к нему. А когда нет мяса, то пища в горло не идет. Когда нет мяса, то не хочешь есть. Почему? Потому что оно ароматное и вызывает пристрастие. Поэтому ты и хочешь его есть. Конечно, я не говорю всем пришедшим на наши курсы, что начиная с сегодняшнего дня, никто не должен есть мясо. Я такого не говорю. У нас есть свое отношение к этому. Сначала расскажу о питании мясом. Питание мясом является очень сильным пристрастием. Во время совершенствования это пристрастие надо отбросить. Его надо отбросить. Это пристрастие, о котором я только что сказал. Когда я проводил лекции на юго-востоке страны, то однажды видел, как три человека выходили из парка. Утром я проходил мимо ворот парка. Эти трое, выходя из парка, громко кричали: «Какая это практика, если нельзя есть мясо? Я лучше проживу меньше на 10 лет, но буду есть мясо. Ему лучше жить на 10 лет меньше, но при этом есть мясо». Из этого и видно, до какой сильной степени у него развито это пристрастие к мясу. Он хочет есть мясо даже ценой своей жизни. Такое сильное пристрастие разве не надо отбросить? Его надо отбросить. Основная цель запрета на питание мясом в том, чтобы ты устранил это пристрастие, эту привязанность, которую не могут оставить обычные люди. Мы проповедуем закон. В прошлые годы Шакьямуни проповедовал в соответствии с требованием его школы и не передавал широко смысла закона. На самом деле, настоящее значение запрета на питание мясом в том, чтобы позволить тебе убрать различные пристрастия. Это касается не только пристрастия к мясу. Говоришь, что любишь есть вот эту пищу или же ту. Все это является пристрастием, которое надо отбросить. Как же мы в нашей школе относимся к этому вопросу? В нашем методе мы говорим, что закон закаляет человека, или гун закаляет человека. Когда ты не практикуешь, гун закаляет тебя. Поэтому очень многие состояния могут появиться в гун. Некоторые занимаются практикой, и вдруг у них начинают течь слезы. У других во время практики возникло такое состояние, у третьих другое состояние. Некоторые в процессе практики вдруг больше не могут есть мясо. Почему? потому что в нашем гун есть вещи для устранения этого твоего пристрастия. Поэтому тебе не надо самому думать о том, что начиная с сегодняшнего дня ты не будешь есть мясо. Конечно, если ты раньше уже не ел мясо, то сохраняй это состояние. Ничего плохого в этом нет. То есть для обычных наших совершенствующихся я не говорю, чтобы ты не ел мясо, но ты обнаружишь, что в процессе практики по нашему Falun Dafa вдруг однажды уже больше не сможешь есть мясо. Запах мяса будет тебе неприятен. Если ты его съешь, то тебя начнет тошнить. Гарантирую, что будет так. Конечно, все люди разные. Некоторые могут съесть целую миску мяса. У него жажда к мясу большая, и на его уровне те факторы устранения этого пристрастия еще не очень сильные. Он тоже может ощутить неприязнь к мясу, но все же еще сможет его есть. Однако, как только съест, у него заболит живот. Этим тебе говорят, что не надо больше есть мясо. Так ли это, что в будущем мы больше не касаемся мяса и уже больше никогда не сможем его есть? Нет. Наш этот метод практики, как я уже говорил, главная цель самосовершенствования человека не в том, чтобы избавиться от каких-то материальных вещей. Основная цель в том, чтобы отбросить то твое сердце обычного человека, те пристрастия, которые не можешь оставить. Когда это твое сердце будет отброшено, ты заметишь, что однажды снова сможешь есть мясо. Оно вдруг не будет больше вызывать у тебя отвращения. Ты попробуешь его, и оно покажется тебе нормальным. Тогда ешь, и в этом нет проблемы. Если можешь есть, то ешь, а если не можешь, то, естественно, не ешь. Ты снова сможешь есть потому, что уже отбросил свое пристрастие. Ты обнаружишь, что когда снова будешь есть мясо, оно уже не будет казаться таким вкусным. Когда дома его готовят, ты ешь вместе со всеми, а если не готовят, то ты и не вспомнишь о нем. То есть пристрастия к нему уже нет. Цель достигнута, и можно снова есть. Мы уже не заботимся об этом. Однако совершенствование в обществе обычных людей очень сложное. Возможно, в какое-то время у тебя снова возникнет это пристрастие. Дома все время готовят мясо, его запах постоянно воздействует на тебя, и ты снова можешь пристраститься к нему. Такая проблема может возникать многократно. Однажды ты вдруг снова не сможешь есть мясо. А через какое-то время, когда отбросишь пристрастие, опять сможешь есть. Но обычно в нашей практике это занимает сравнительно короткое время. Как правило, примерно 2 месяца. Но у некоторых 1-2 недели. И пристрастие уходит, так как они и так были не сильно пристрастны к мясу. Поэтому проходит очень быстро. У других это длится какое-то время, но максимально не больше полугода. В обычной ситуации не превышает полугода. В большинстве случаев это происходит в течение 1-2 месяцев. Пристрастие устраняется, и все. Это мы рассказали в вопросе питания мясом. В изначальном буддизме не говорили о том, что нельзя есть мясо. В начальный период, когда Шакьямуни передавал закон своим ученикам, не было заповеди о запрете на питание мясом. Сейчас мясо принимают за скоромное и запрещают его есть. На самом деле, я ведь говорил, что нынешний буддизм является реформированным. Вначале, когда образовался буддизм, среди заповедей не было запрета на мясную пищу. Шакьямуни тоже говорил об устранении у людей пристрастия к выбору пищи, но он не выделял мясо отдельно. Это так же, как я только что говорил, что не должно быть пристрастия никаким вещам. Если ты любишь эту пищу, то однажды ты можешь обнаружить, что как только посмотришь на нее, тебя начнет тошнить. Или же как только посмотришь, у тебя сразу выделится много желудочного сока, и ты не сможешь ее есть. Это именно для устранения твоего пристрастия. То же самое и по отношению к другой пище. Тоже может появиться такое состояние. Почему в начальный период, когда Шакьямуни передавал закон в Индии, он не говорил о запрете на мясную пищу? Потому что в те времена людей в мире было еще очень мало. Многие районы были неразвиты. Во всем мире пахотной земли было очень мало, повсюду были леса и озера. Зерновых культур также было очень мало. К тому же многие люди, которые только что вышли из первобытного общества, вели кочевой образ жизни, жили в основном за счет охоты. Поэтому в те времена в некоторых районах главной пищей было мясо. Пищи было очень мало, и выбор был небольшой. Для чего Шакьямуни в те годы водил монахов просить милостыню? Для того, чтобы у них не было никаких страстных желаний обычных людей. Обычно у людей есть пристрастие к деньгам. Тогда я запрещу тебе касаться денег и велю уйти в монахи. Человек любит то или это. Тогда я запрещаю тебе все это иметь. Разрешаю владеть только одной чашкой для подаяния. Ты будешь вынужден отбросить различные пристрастия. Однако совершенствоваться очень трудно, и человеческие желания могут в какое-то время снова появиться. Впоследствии монахи начали сравнивать чаши друг у друга, говоря: «Посмотри, на моей чаше очень красивая резьба по камню». Другой говорит: «Моя красивее». Еще кто-то говорит, что его чаша серебряная, другого медная, у третьего нефритовая. Они начали сравнивать чаши. Некоторые еще начали собирать чаши для милостыни, думая: «Это хорошая чаша, сохраню ее». Шакьямуни увидел это и проповедовал ученикам закон целенаправленно по отношению к чашам. Сказал им, что не нужно иметь пристрастия к этим вещам. Если хочешь иметь такие пристрастия, то возвращайся домой и собирай там вещи, которые тебе нравятся. Почему обязательно надо собирать эти чаши? Он проповедовал закон даже по отношению к чашам. В то время, как я уже говорил, Шакьямуни в своем методе совершенствования наставлял учеников максимально отбрасывать свои пристрастия. Однако возникла проблема с питанием, ведь монахи не обрабатывают землю, не занимаются бизнесом и какой-либо другой работой. Как это решить? Шакьямуни водил учеников просить милостыню, просить подаяния. Так как в то время было очень мало злаков и пищи, что люди ели, то и подавали, и даже давали то, что оставалось после их трапезы. Во многих районах основной пищей было мясо. Люди поели, а то, что осталось, дают тебе. Разве ты не возьмешь? За один день было трудно выпросить даже одну чашу еды. Людей тогда было мало, поэтому не было запрета на питание мясом, не было заповеди о воздержании от питания мясом. Но в то время был запрет на скоромное. Почему был такой запрет? Под скоромным тогда подразумевалось не мясо. Это сейчас мясо считается скоромным. Закон Шакьямуни можно обобщить тремя словами – воздержание, медитация, озарение. Воздержание необходимо для медитации, которая и являлась основой его практики. То есть нужно было пребывать в созерцании, занимаясь практическим совершенствованием. Посмотри на нынешних монахов. Похоже, что чтение сутр они принимают за главный предмет. Конечно, это можно принимать за главный предмет, но ты ведь при этом должен совершенствоваться, а они этого не делают. Некоторые даже редко читают сутры, только три раза едят и один раз в сутки спят, и больше ничего не делают. Посмотри на подстилках в комнате для медитации, у них лежит толстый слой пыли, никто там не медитирует. Ведь ты должен заниматься практическим совершенствованием с помощью медитации, но никто не совершенствуется. В то время, занимаясь практическим совершенствованием, монахи совершенствовались там целый день, медитировали вечером и днем. Это было основным, а сейчас этим уже не занимаются. Так как это было одним из главных условий для повышения уровня, то если ты медитируешь, и кто-то тебе мешает, это рассматривалось как самый серьезный вред. Если кто-то из монахов съел лук, имбирь, чеснок и тому подобное, то их сильный запах будет мешать другим погрузиться в созерцание, и они не смогут совершенствоваться. В те годы для медитации монахи садились в круг по 8-10 человек. Это было в лесу или в пещерах. Скажи, такой сильный запах разве может позволить человеку войти в покой? Так не годится. Поэтому в те годы было четкое правило. Лук, имбирь и чеснок считаются скоромным, и их нельзя есть. Вот отсюда и произошло понятие, что монах не должен есть лук, имбирь и чеснок. На самом деле, если их сварить, тогда запаха уже не будет, и тогда проблемы нет. Поэтому запрещалось есть сырой лук, имбирь и чеснок. Позже, когда буддизм распространился в нашем Китае и даже еще в Индии, когда появился реформированный Махаяна буддизм, заповедей стало больше. Требовалось достичь состояния совершенствования по закону Бодхисаттвы и даже по закону Будды. Таким образом, требования по заповедям также повысились. Среди них мясо тоже назвали скоромным и запретили его есть. Вот так это произошло. Только что я говорил о питании мясом и о его предпосылках. Многие монахи, которые в совершенствовании достигли очень высоких уровней, обнаружили, что питаться мясом или нет, совсем не важно.
Некоторые
Некоторые говорят, особенно так часто говорят нашим Гуандун в Юго-Восточной Азии. Спроси у них, занимаются ли они совершенствованием Будды. Похоже, что так говорить уже не модно. Они не употребляют такого выражения, а говорят, в моей семье питаются вегетарианской пищей. Смысл этих слов в том, что он совершенствуется в Будде. Он заменил совершенствование в Будде вегетарианством, но это совсем другое. То, что ты не ешь мясо, является всего лишь тем, что ты отбросил пристрастие к нему. Но у людей очень много пристрастий. Это и стремление показать себя, и зависть, и тому подобное. Их очень много. Ты отбросил одно это пристрастие и считаешь, что совершенствуешься в Будду. Это совсем не так. И не означает, что ты совершенствуешься в Будду. Вот вам и период упадка закона. Они тоже уже ничего не понимают. Если я не ем мясо, то смогу совершенствоваться в Будду. Так не годится. Если твой синсин не повысится, а ты просто не будешь есть мясо, даже если будешь полностью голодать, все равно не усовершенствуешься. Именно так. Непременно надо по-настоящему повышать себя. Можно только так. Практикуя среди обычных людей, в самой сложной среде, только непрерывно закаляясь, ты сможешь повыситься в совершенствовании и отбросить все плохие человеческие вещи. Только что я рассказал о том, как наш Фулунгун относится к вопросу питания мясом. Ничего искусственного мы от вас не требуем. Однако, если некоторые раньше не ели мясо, тогда и продолжайте его не есть. На самом деле, достигнув состояния совершенствования на очень высоких уровнях, нужно так поступать. Возможно, некоторые спросят, что кушает учитель? Я ем все. Но, конечно, этих ядовитых змей, всю эту всячину я не ем. Я ем всю обычную еду. Если на столе мясо, то я ем вместе со всеми. У меня нет пристрастий к этому. Что имеется, то я и ем. Главное – быть сытым, и все. Основное, о чем я думаю, это то, что я пришел передавать закон. А совершая такое дело, невозможно избежать застолья. В прежние годы, когда Шакьямуни передавал закон, он тоже сталкивался с такими проблемами. Говоря о питании мясом, попутно расскажу о выпивке и курении. Ведь все это является пагубными привычками людей, а пагубные привычки – это и есть пристрастие. Пристрастился и не можешь это оставить, разве не так? Выпивка. Раньше в религии говорили, что выпивка может замутить твою истинную природу. В таком случае, в смутном состоянии, как ты будешь совершенствоваться? В системе Дао говорят, что употребление спиртного может закрыть каналы. Так это или нет, мы говорить не будем. Но мы увидели такую ситуацию. Все вещи, которые выработаны в твоем теле в результате совершенствования, особенно в системе Будды, очень не любят запаха спиртного. Этот запах им очень противен. Когда ты выпьешь спиртное, все живые существа в твоем теле, включая игун, покинут тело и не будут там находиться. Это очень крепкий запах. Поэтому я вам советую все же не пить спиртного. Как же быть во время различных приемов? В настоящее время, особенно у нас на юге, политика реформы открытости, и никто не заставляет тебя пить. Что ты желаешь? Хочешь напиток или спрайт? А может быть, минеральную воду или пиво? Сам выбирай, что хочешь. Если ты действительно не пьешь, то никто не будет тебя заставлять. Это выпивка. Так или иначе, люди, которые не совершенствуются, говорят, что если немного выпить спиртного, то это стимулирует кровообращение. Кажется, что это немного полезно для здоровья. Все это мнение обычных людей. Если ты практикующий, то зачем тебе стимулировать кровообращение? Разве для стимуляции тебе нужно спиртное? Далее поговорим о курении. Это курение. Люди говорят, что для обычных людей немного спиртного полезно для здоровья, пожилым, чтобы согреться. Есть такое выражение – выпить, чтобы согреться. Кроме того, в китайской медицине есть лекарства на спирту. Попутно еще скажу, в системе Дао есть совершенствование по великому Дао – Дадао. Некоторые школы там применяют спиртное. Нужно пить, пока не опьянеешь. А когда опьянел, то засыпаешь и спишь несколько дней, несколько месяцев и даже несколько лет. Почему они так поступают? Скажу вам, это не потому, что у них есть пристрастие. Он обязательно должен так делать, потому что у них совершенствуется не сам человек, а его фуяньшэнь, фуиши. С помощью спиртного дурманят его, и только тогда тот человек сможет усовершенствоваться. Это очень печально. Известно, что в истории было много святых, которые очень долго спали. Многие им поклоняются. Но я скажу, что их очень жаль. Они сами не знают, кто у них совершенствовался. Они узнали об этом только в самом конце. Закон, который мы сегодня проповедуем, содержит очень многое, чего нельзя позволить знать людям. Раньше, когда передавался закон Шакьямуни, очень многое зависело от уразумения. А мы сегодня обо всем этом очень ясно рассказали. Но мы выполняем это особое дело в соответствии с нынешним историческим периодом. Если ты будешь снова, так как раньше, проповедовать этот закон, то люди не будут слушать. Люди сейчас уразумевают еще хуже. Если даже и расскажешь, то не обязательно, что ему будут следовать. Некоторые еще спрашивают о всякой всячине. Да, способности разумения у всех разные. Вернемся к вопросу о курении. Люди говорят о некоторой пользе спиртного, но от курения на самом деле нет даже малой пользы. В период, когда были призывы к отказу от курения, не помню, кто сказал эти слова, но курильщики подхватили их и говорят, что курение помогает мозгу отдыхать, успокаивает нервы, что оно полезно для работы мозга. Я говорю, что это обман и себя, и других. Курение абсолютно не помогает прояснить голову и никакой пользы тебе не приносит. Как раз наоборот, оно тебе вредит. Почему же тогда некоторые люди ощущают, что после курения как будто появилось облегчение? Почему у них возникает такое ощущение? Здесь играет роль твоя психика. Это обман себя и других. Ты так думаешь, так считаешь. Вот твоя психика и сыграла такую роль. Ты ощутил значительное облегчение не от того, что покурил. Просто ты в процессе курения ничего не делаешь, отдыхаешь, от этого и расслабляешься. А вовсе не так, что курение позволило тебе отдохнуть. Поэтому курение не имеет ни малейшей пользы. Наши практикующие должны очищать тело, непрерывно очищать тело, непрерывно очищать тело и прорываться на высокие уровни. Даже те люди, у которых есть болезни, очищают тело, чтобы они у них исчезли. Мы постоянно очищаем тебя, и гун играет такую же роль, а ты втягиваешь в себя густой дым. Сейчас некоторые люди говорят, что курение вредит организму. Когда они рассказывают об этом другим, то приводят множество примеров. Например, при вскрытии тела человека обнаружили, что у людей, которые долго курили, трахеи черные, бронхи черные, а в отдельных случаях даже легкие черные, даже пищевод черный. Эти люди говорят очень правильно, ведь при вскрытии ясно видно, что все черное. Конечно, будет черным. Жители севера страны знают, что печную трубу, через которую долгое время проходит дым, надо чистить, иначе там скапливается много сажи. А ты только запускаешь дым внутрь и не чистишь, конечно, там все будет черным. Разве не так? К тому же, будучи практикующим, ты непрерывно очищаешься, но в то же время непрерывно загрязняешься. Разве ты не противостоишь тому, что мы делаем? Скажу, что если ты действительно хочешь практиковать, бросай курить. Где ты видел, чтобы совершенствующиеся в Будду или в Дао, или же Будды на изображениях в храмах были в сигаретах во рту? Главная причина того, что некоторые не могут бросить курить и говорят «я не могу бросить», заключается в том, что у них нет силы воли. Ты просто не хочешь бросить, ты слишком сильно пристрастился к этому. Конечно, если нет движущей силы, то, похоже, отказаться от курения очень трудно. Скажу вам, что если ты хочешь совершенствоваться, то начиная с сегодняшнего дня прекращай курить. Хорошо, что я сегодня, рассказывая о курении, испускаю некие вещи. Если ты снова закуришь, то ощутишь неприятный запах. это твое пристрастие станет значительно меньше. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, бросай курить. Это хороший шанс. Если не бросишь, то такого шанса больше не будет. Только что мы рассказали о вопросе убийства живых существ и о питании мясом. Далее поговорим о чувстве зависти. Эта вещь очень серьезная, поэтому мы обязательно должны поговорить о ней отдельно. Об этом нельзя не рассказать. Когда мы говорили о вопросе син-син, я не рассказывал подробно о каждом пристрастии, а говорил только в общем. Однако о зависти надо рассказать отдельно. Почему? Потому что зависть наиболее сильно проявляется у современных людей. Очень многие, кто совершает зло, делают это из зависти. У очень многих возникли сильные болезни. Они плохо спят, и у них нет аппетита. Все это тоже происходит из-за зависти, которая сильно мешает современным людям. Мы попробуем отыскать ее корень, посмотреть, откуда она происходит. Мы, китайцы, замкнутые люди. Иностранцы, западные люди, считают это очень странным. Почему китайцы такие? Рады они или нет, ничего не говорят. Явно видно, что дело обстоит таким образом, а он говорит, что нет. На самом деле это скромность, но они этого не понимают, потому что они очень открытые, а для них как на самом деле, так и есть. Но китайцы не такие. Когда они злятся, этого не видно. Когда радуются, тоже не видно. Конечно, если это сдержанность и воспитанность, то это очень хорошо. Но в этом есть и другая сторона, плохая. На вещи надо смотреть с двух сторон, диалектически. Замкнутость китайцев является результатом китайского конфуцианства, в котором обращается внимание на совершенствование характера, на скромность, на то, что не надо демонстрировать своих способностей. Нынешнее человечество существует в период упадка закона, поэтому в конфуцианстве, даосизме, буддизме, католицизме, христианстве мало кто поступает по требованиям этих учений, то есть уже нет требований закона сердца, синьфа. Поэтому и наступил период упадка закона. В этот период, когда такие замкнутые люди, как, например, наши китайцы, теряют контроль, у них может появиться очень сильное чувство зависти. Только что я говорил, что у иностранцев открытый характер. Приведу пример замкнутости и открытости. Когда иностранец радуется, это можно увидеть. Когда злится, тоже можно увидеть. А потом он вдруг успокоился, и это тоже видно. У них все проявляется на поверхности. Он такой и есть, каким ты его видишь. Он не придает значения тактичности. Он должен быть естественным, а китайцы придают этому значение. Разница очень большая. Поэтому китайцы очень замкнуты, а иностранцы открыты, и все проявляется на поверхности. Приведем пример. За границей, если ты работал хорошо и порадовал хозяина, он выдал тебе большую премию, дал тебе больше денег. Так как иностранцы открытые, то он обрадуется и будет перед всеми пересчитывать полученные деньги и хвастаться, что хозяин дал ему так много денег, а потом положит их в карман и уйдет. Он не утаивает этого от людей. Если же это произойдет среди китайцев, то все будет иначе. Ты работал хорошо, и хозяин или начальник дал тебе большую премию. Поскорее спрячь деньги в карман, чтобы другие их не увидели. Почему так? Потому что другие сразу позеленеют от зависти. Даже у твоих хороших друзей будет неуютно на душе. Они будут говорить: «Давай, приглашай нас на обед, приглашай в гости». То есть два разных представления приводят к двум разным последствиям. Например, за границей, если школьник получил 100 баллов, он показывает свою отметку и радостно подпрыгивая бежит домой с криком: «Я получил 100, я получил 100!» Бежит в припрыжку домой. Его соседи откроют окна и будут кричать: «Эй, Том, молодчина!» Или же: «Эй, Джек, отлично!» В следующий раз, чтобы тоже было 100. Они радуются за него. Если такое произошло бы в Китае, то все кончилось бы плохо. Ученик получил 100 баллов, радостно бежит домой и кричит: «Я получил 100, я получил 100!» Его соседи, даже не успев еще открыть окно или дверь, уже начинают ругаться: «Чем ты кичишься? Что тут необыкновенного? Всего лишь получил 100. Кто не получал 100?» Разница в представлениях создает разные последствия. На самом деле это и есть проявление пристрастия, это и есть чувство зависти. Чувство зависти делает отношения людей очень напряженными, они не уступают друг другу, подсиживают друг друга. Иностранцы этого не понимают и говорят: «Вы, китайцы, любите заниматься внутренней борьбой, создаете сами себе неприятности». Когда китайцы выезжают за рубеж, иностранцы говорят: «Почему вы, китайцы, такие несплоченные, постоянно пытаетесь навредить друг другу?» Хозяин принял кого-то на работу. Тот человек работает очень хорошо, а другой начинает строить ему козни, говорить о нем плохое. Иностранцы говорят, что наша нация, наши люди, это чувство зависти мешает сегодняшним людям, создает им очень большие помехи. Это относится к практикующим. Ты только недавно встал на путь совершенствования, поэтому в этой области тоже есть недостатки. У многих есть чувство зависти, которое все должны отбросить. Почему я так серьезно отношусь к этому вопросу? Потому что есть одно очень жесткое правило. Оно гласит, что если не отбросишь чувство зависти, не обретешь истинного плода. Как бы ты хорошо ни совершенствовался в других областях, тебе не позволят достичь совершенства. То есть этот вопрос очень серьезный. Это чувство также очень сильно проявляется и между практикующими. Среди обычных людей оно создает очень много факторов разобщенности и душевного неравновесия. Почему создается душевный дисбаланс? Кто-то говорит: «У тебя, как и у меня, две руки и голова. Почему ты получил больше меня?» Конечно, даже при выполнении одной работы зарплата может быть разной. Исходя из поверхностной формы, это происходит потому, что люди работают хорошо или плохо. Однако скажу вам, что это обусловлено природной основой человека. Несколько лет назад, когда пропагандировали абсолютную уравниловку, говорили, что все люди от рождения одинаковые и что они просто изменились в процессе жизни. Скажу, что эти слова сказаны слишком категорично. Почему при рождении люди различаются по полу? Почему некоторые дети сейчас рождаются больными? Сейчас еще больше необычного. Некоторые рождаются с зубами, волосами, могут сразу говорить, чего только нет. Нельзя, чтобы все было по шаблону. Если говорят, что люди изменяются в процессе жизни, я скажу, что не обязательно так. Ведь в их жизни давно уже все распланировано. И как они могут быть одинаковыми? Его будущее развитие происходит в соответствии с его жизненным путем. Он развивается по своему жизненному пути. Если там нет этой вещи, а он во что бы то ни стало хочет ее получить, но не может, то это и вызывает у него чувство зависти. В результате у него нет аппетита, он плохо спит, навлекает на себя множество болезней. Приходит старость, он становится пессимистом, ощущает безнадежность и возмущение. На него наваливается множество болезней и приходит уныние. На самом деле он просто не видит этого принципа, о котором я уже рассказал. Тебе кажется, что этот человек ничего не может. Например, он работает на заводе, и, похоже, он очень глуп. У тебя же все получается успешно, все тебя хвалят. Или вы работаете в одном офисе, он за что не возьмется, все валится из рук, а у тебя получается все успешно. Однако его повысили в должности до руководителя, да еще и поставили твоим начальником. Ты сразу же теряешь душевное равновесие и начинаешь бегать и жаловаться повсюду. Человек не понимает именно этого. Не смотри на то, что он ни к чему не способен. Это есть у него в судьбе. А ты ко всему способен, но у тебя в судьбе этого нет. Разве не так? Поэтому, каких бы усилий ты ни прилагал, все это не поможет. Кроме тех, кто совершил много плохих дел и присвоил много чужих вещей, которые он не должен был получить. В таком случае он создал большую карму. Обычные люди не видят этого принципа. Пришла старость, они ничего не получили и впали в уныние. Бывает, что даже и на старости лет не могут оставить этих пристрастий. Они живут очень утомительно, в смутном состоянии, даже не знают, как им жить. На самом деле, конечно, мы читаем лекции для практикующих. Фактически ситуация именно такая. Среди обычных людей это проявляется сравнительно сильно. Среди практикующих тоже бывает, но состояния разные. Когда кто-то совершенствуется немного лучше меня, то я теряю душевное равновесие. Даже отдельные консультанты наших консультационных пунктов, если их заменяют, конечно, большинство поступают очень хорошо, теряют душевное равновесие. Как же так? Ведь я лучше его. Как же это его поставили вместо меня? Разве отдал тебе должность чиновника? Или все же велел тебе служить другим? Если хочешь быть чиновником, то иди в какую-нибудь организацию. Там за это еще и платить будут. Тут у нас добровольные обязанности. Зачем ты к ним привязываешься? Ты должен полностью выкладываться ради других. Некоторые взяли флажки, отнесли домой и никому не дают, как будто это дали тебе одному. Они нужны для распространения фалунгун. Среди кого ты будешь распространять у себя дома? Разве не так? Разве не хочешь, чтобы наша школа распространялась? Откуда видно, что ты поступаешь по критериям практикующего, что поступаешь правильно? Разве не такая проблема? Еще некоторые. Конечно, в нашей школе таких очень мало, а в других школах эта проблема довольно серьезная. В других цигун борются и соперничают между собой ради денег, не уважают друг друга. Между разными школами такие же взаимоотношения. Ругают друг друга, и ситуация очень хаотичная. Разве это не из-за чувства зависти строят козни? Ты хороший, а он плохой. Такое отношение тоже является пристрастием обычных людей. Все они являются обычными людьми, а еще занимаются практикой. Какой смысл от такой практики? Никакого. Конечно, эти вещи очень трудно отбросить. В Древнем Китае при совершенствовании в Дао тоже было очень много людей с такими же пристрастиями. В одной древней книге написано, что Юаньши Тяньцзунь велел Дзяньцзия заниматься возведением Боги. А Шэнь Гуньбао не может с этим смириться и начинает сильно завидовать. Он говорит: «Посмотрите, если отрубить мне голову, я могу поставить ее обратно. А вы велели заниматься возведением Боги тому старику, а не мне». Он постоянно строит ему козни. Это просто рассказ, но главное в нем – смысл. В истории тоже были случаи проявления зависти между учениками одного учителя. Эта проблема очень серьезная. Если не отбросить чувство зависти, невозможно усовершенствоваться. Раньше, если в храме ты рассказывал о чудотворствах, то это было вполне обычным делом. В эпоху Шакьямуни говорили о чудотворствах. Сам Шакьямуни тоже использовал их. Среди его 10 старших учеников был Му Цзяньян, который считался первым мастером по чудотворствам. А среди 10 старших учениц была Лянь Хуасе, которую он тоже считал первым мастером по чудотворствам. Есть очень много исторических записей о них. Однако, если сейчас ты начнешь в храме рассказывать об этом, то сразу скажут, что у тебя утечка огня и впадение в бесноватость. Разве нет? Почему так? Именно потому, что настоятель храма, конечно, в истории Китая было много высших монахов, но чем дальше, тем меньше их становилось. Поколение за поколение, вплоть до сегодняшнего дня, когда их стало совсем мало. Настоятели храмов или главные монахи не обязательно являются людьми с хорошей природной основой. Они уже в возрасте и заняли свои посты просто по старшинству. Эти должности дали им обычные люди, а не Будды. Конечно, он стал настоятелем, и другие служат ему. Но чем больше он принимает это служение, чем меньше прилагает усилий, чем меньше страдает, тем сложнее ему достичь совершенства. Однако младший монах, который разжигает огонь и готовит пищу, совсем не обязательно является человеком с плохой природной основой. Не надо смотреть на ранги людей. Он больше всех терпит страдания, и у него гораздо больше возможностей достичь просветления. Однажды он вдруг достиг просветления. Монахи всего храма приходят к нему и спрашивают о том и о сём. Однако настоятель думает: «Как же теперь я буду настоятелем? Куда это годится?» Его начинает мучить зависть. «Я еще не достиг просветления, а он достиг. Так не пойдет. Это у него утечка огня и впадение в бесноватость. Надо выгнать его из храма». Со временем, если в храмах кто-то начинал упоминать о чудотворствах, то сразу говорили, что у него утечка огня и впадение в бесноватость. По вопросу о чувстве зависти у меня все. Этот вопрос очень серьезный. Человечество докатилось до нынешнего состояния, и немалую роль в этом сыграло чувство зависти. Времени осталось немного. Далее расскажем об отношении между клиническим лечением и цигун-терапией. Цигун-терапия. Цигун является вещью самого низкого уровня в совершенствовании. Мастера цигун на самом деле являются самосовершенствующимися. Совершенствующиеся могут лечить от болезней. Те, кто совершенствуется на высоких уровнях, могут достичь степени, на которой могут устранять карму. Те, кто совершенствуется на низких уровнях, не имеют возможности устранять карму. Они могут отодвинуть болезнь на будущее. Она не проявится сейчас, но проявится через полтора года или через несколько лет. Или же, когда отодвигают на далекое будущее, могут перевести ее в другой вид бедствия. Ты не заболеешь, но в твоей семье случится беда. Или же переведут болезнь на родственников и друзей. Может быть так. Поэтому обычные мастера цигун, которые находятся в процессе совершенствования, не могут достичь цели устранения кармы, а могут только отсрочить карму или преобразовать ее. Ведь у очень многих мастеров цигун совершенствуется их субдуша, уиши. Они даже не знают, чем занимаются, как они это делают и как лечат. Они этого не знают, они только видят, что болезнь исчезла. Больной почувствовал себя лучше, свободней, похоже, что болезнь ушла. Мастер цигун не может решить коренной проблемы. Только тот, кто действительно усовершенствовался на очень высокий уровень, может в корне разрешить ее. Но независимо от высоты уровня, в течение многих лет все эти совершенствующиеся вылечили многих людей, оздоровили их тело. Это всем известно. В противном случае, разве занималось бы цигун так много людей? Это массовое движение, которое нельзя не заметить. Скажу, что сейчас более 100 миллионов человек занимается цигун. Это широкое массовое движение всекитайского масштаба, на которое просто невозможно не обратить внимания. Его невозможно отвергнуть. Почему люди верят в это? Потому что оно действительно может играть роль укрепления организма. В этом материальном пространстве обычных людей никого не интересует, куда исчезают их болезни. Он стал чувствовать себя комфортно. Это и есть укрепление организма. Цигун может играть эту роль, и с его помощью можно достичь такого состояния. То есть роли цигун в выздоровлении людей никто не может не замечать и отрицать. Некоторые доктора, которые упорно не хотят изменять своих закостенелых взглядов, не верят в цигун. Как только упоминаешь о цигун, он сразу начинает безосновательно и ненаучно высказываться, закрывает тебе рот, говоря, что если твой цигун может лечить, тогда зачем нужны мы, врачи? Сразу говорят это. Это сказано очень безосновательно, и, похоже, он хочет заставить себя замолчать. Некоторые мастера цигун действительно не могут ничего на это возразить, не могут объяснить. На самом деле цигун... Если ты совершенствующийся и лечишь от болезни методами совершенствования, это значит, что ты лечишь болезни людей с помощью вещей, превышающих уровень закона обычных людей. То есть ты вмешиваешься в дела обычных людей. Если совершенствующийся, исходя из милосердия, в небольших масштабах делает это для отдельных сравнительно хороших людей, не нарушая в целом состояние общества, то в этом нет проблемы. Но если ты начнешь заниматься этим профессионально, то не будет абсолютно никакой пользы. Настоящий совершенствующийся также может делать это своим ученикам, в этом тоже нет проблемы. Но если привнести эти вещи цигун, вещи совершенствования в общество, создать больницы, оздоровительные центры или же организовать нескольких мастеров цигун заниматься лечением, то обнаружишь, что эффект их лечения сразу же значительно ухудшится. Обычно он мог сразу вылечивать болезни, а сейчас необходимо, как в больнице, проводить несколько курсов лечения. При этом эффект не обязательно будет лучше, чем в больнице. Почему может быть так? Состояние общества обычных людей не позволяет произвольно нарушать. Нельзя с помощью сверхобычного закона безоговорочно вмешиваться в закон обычных людей. Ты взял и произвольно нарушил принципы обычных людей. На этом уровне есть вещи закона этого уровня, а ты произвольно внес хаос. Разве так можно? Именно такой принцип. Поэтому они не могут создавать больницы и заниматься этим в больших масштабах. Пик популярности цигун, который был несколько лет назад, был особой ситуацией, в особый период истории. Она уже прошла. То есть это и есть коренная причина того, что цигун не способен заменить больницы. Он действительно не может их заменить. Но может ли он лечить? Конечно, да. Ведь он может привести человека в состояние совершенствования, поэтому может устранить из его тела любые болезни. Именно так. Если такие высокие вещи, которые достигли такой высокой степени, использовать для лечения обычных людей, то, конечно, проявится их необыкновенный эффект. Но этим нельзя в больших масштабах создавать помехи обществу обычных людей. Но есть мастера цигун, которые говорят, что больницы не могут лечить, что лекарство – это яд, а операция – это убийство. Я скажу, что эти слова сказаны слишком категорично. Некоторые мастера цигун неизвестно как стали мастерами. Они увидели небольшую часть чего-то и сразу дают этому определение. Больницы могут лечить. Если бы они не могли, то кто бы обращался к ним за лечением? Разве с помощью операции не вырезали ту вещь? Как же можно не признавать, что они могут лечить? Лекарства также действительно могут играть свою роль. То есть больницы действительно могут лечить. Но есть один момент. Почему сейчас многие болезни невозможно выявить, а многие другие обнаружили, но не могут вылечить? Это потому, что методы лечения относятся к вещам уровня обычных людей и развиваются вслед за развитием науки всего человечества. Они не могут развиваться как-то особо. Однако болезни превышают сферу обычных людей. Мы говорили, что болезни – это карма. Когда карма очень большая, как гора, то очень трудно вылечить эти болезни. Некоторые из них транспортируются, как по трубе. Ты вылечил, а она снова появилась. Поэтому очень трудно вылечить и даже невозможно. Поэтому их методы лечения могут быть только такими. Некоторые болезни можно излечить, а некоторые нет. В больнице говорят, что надо лечить болезнь на ранней стадии. Когда она небольшая, то легче вылечить, а когда уже развилась, то труднее. Эти их слова имеют смысл. Говоря о лечении, попутно расскажем о китайской медицине, так как она имеет прямое отношение к нашему цигун. Сейчас во многих институтах китайской медицины занимаются цигун. Но ни в коем случае не занимайтесь фальшивыми цигун. Они наносят вред студентам. В Древнем Китае китайская медицина играла очень большую роль. К тому же появилось множество великих докторов, таких как Сунь Симяо, Хуа То, Ли Шицзжэнь, Бянь Цюе и другие. В медицинских книгах говорится, что все эти люди имели сверхспособности. Только что я говорил, что наука Древнего Китая гораздо более возвышенная, чем современная наука, перенимаемая Запада, и развивалась она гораздо быстрее. Но у китайцев есть одна особенность. Если он не встретит хорошего человека, то не будет никому ничего передавать, заберет все с собой в гроб. Таким образом, намеренно очень многие вещи не получили широкого распространения. Постепенно это пространство было занято западными, очень материальными вещами, с помощью которых можно познать только материальные предметы. Сейчас развитие происходит именно по этому пути. Поэтому я и говорю, что развивается очень медленно. Медицина Древнего Китая тоже была более развитой, чем нынешняя медицина. Возможно, некоторые не верят этому. Они говорят, что методы лечения нынешней медицины очень развиты. С помощью компьютерного томографа, ультразвуковой диагностики, рентгенографии и тому подобного могут даже увидеть болезнь в твоих внутренностях. Скажу, что эти методы не обязательно настолько хороши. Почитайте в медицинских книгах про Хуа То, Сунь Цимяо, Ли Шицзжэнь, Бянь Цюе, других великих врачей. Все они обладали сверхспособностями. Они могли своим небесным оком видеть тело человека. К тому же, если уровень высокий, можно стоять тут и, глядя на человека с одного положения, видеть его с четырех сторон, видеть все его четыре стороны. Можно также просматривать весь его организм и по профилю. Кроме этого, можно видеть и коренную причину его болезни, существующую в другом пространстве. Разве нынешняя медицина достигла такого? С Современная медицина абсолютно не может этого делать. Скажу еще, что мои эти вещи всегда со мной. Куда бы я ни шел, им не нужен источник питания. А то оборудование не работает без электричества. К тому же оно такое большое, что его трудно перемещать. А я свои постоянно ношу с собой. Посмотри, кто был более развитым. Это касается и лечебного эффекта. В городе Цицикар я видел, как некий человек удалял людям зубы. Это был не обман. Меня-то обмануть нельзя. На куске ткани у него лежала целая вот такая горка зубов. Было утро. Многие люди как раз закончили практику цигун в парке и пришли посмотреть. У меня болит зуб, вырви его мне. Удаление зубов у него бесплатно. Главное, он хотел показать людям свою настойку. Желтая настойка была в маленьком пузырьке, как от стрептомицина. От нее шел очень густой желтый дым. Как же он это делал? Покажи свой зуб. Вот этот. Я правильно нащупал? Затем он открыл пузырек, поместил его напротив больного зуба через щеку и велел тебе втянуть внутрь дым. После того, как ты несколько раз втянул дым, количество настойки при этом совсем не уменьшилось. Он закрыл пузырек и поставил его рядом. Далее он начал рекламировать свое лекарство и одновременно с этим полез за чем-то в карман. Я смотрю, он достал коробку спичек, извлек одну, затем оттянул тому человеку щеку. Отковырнул зуб спичкой, зуб сразу же выпал. Была только кровяная нитка, а кровь не шла. Он удалял зубы всем желающим, никому не отказывая. Там была вот такая куча зубов. Видно, что эта настойка была очень мощной. Он был не местный, ведь жители северо-востока могут заметить, здешний он или нет. Он был не местный. Очень многие вещи передаются в народе, есть много таких вещей. Если же удалять зубы в клинике, использующие методы современной западной медицины, то все будет хуже. Оборудование там самое лучшее, с гальваническим покрытием, хромированное. Оно автоматически вращается, выглядит очень красиво, кресло тоже очень красивое. Но это ничего не значит. Давайте посмотрим на практический эффект. Человек садится, удалит себе зуб, хорошо. Как удаляют? Сначала делают анестезию. Эти уколы действуют не сразу, они очень болезненные. Он делает укол тут и там, даже хочется закричать. Спустя некоторое время лекарство начинает действовать, и тогда врач принимается зуб удалять. Возможно, все вы знаете, как это происходит. Он берет большие щипцы, настоящие железные плоскогубцы, и вырывает себе зуб. Рвет очень сильно. Как только вырвал, в десне остался корень зуба. Что же делать? Он берет большой железный молоток, берет зубило, как плотник, бах, 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 выковыривает корень. При этом ощущается, если не физическая, то душевная боль. Сердце трепещет от ужаса. После выполнения всех этих нелегких для тебя процедур, он берет этот первоклассный прибор и начинает тебе сверлить. Все твои нервы на пределе. При этом еще выклевываешь много крови. Потом идешь домой. Спустя некоторое время снова приходишь, чтобы вставить зуб. Вот и посмотрите, какой метод передовой. Он взял спичку, поддел, и зуб выпал. Конечно, я не принижаю западную медицину и не даю ей оценку. Сейчас все в таком состоянии. Я лишь утверждаю, что медицина Древнего Китая была действительно очень развитой. Но я говорю, что очень развитой была именно древняя медицина Китая, а не современная китайская медицина. Современная китайская медицина является продуктом сочетания западной и китайской медицины. В ранней китайской медицине нового периода, в той, у которой были учебные заведения, обучение вели врачи западной медицины, и методы лечения у нее сейчас относятся к западной медицине. Большинство методов у них взяты из западной медицины. Среди сидящих тут есть врачи китайской медицины. Не обижайтесь на нас, мы говорим о всеобщем явлении. Сейчас китайская медицина именно в таком состоянии. Каким бы выдающимся ты ни был, ты не превосходишь Хуато, Ли Ли Шицзяня, Бянь Цюэ. В настоящее время китайская медицина, хоть даже и получила развитие в распространении, но ее основа подвергается критике и осуждению. А то, что унаследовано от нее сейчас, это всего лишь опыт и рецепты лекарств. Вот попутно рассказала об этом. На сегодня все.